Вы слушаете радио «Южный Урал». У нас в студии обещанные гости. Это Юрий Владимирович Конников, председатель областной организации профсоюза работников образования и науки Челябинской области. И Татьяна Васильевна Малиновская, председатель Челябинской областной организации Российского профсоюза работников культуры. Сегодня мы будем говорить о повышении минимальной зарплаты, которая, если уж рассудить справедливо, не то что ниже прожиточного уровня, она ниже вообще всяких человеческих потребностей. В Челябинской области, к сожалению, все еще продолжаются переговоры по заключению регионального соглашения об этой минимальной заработной плате. Стороны социального партнерства – это профсоюзы, правительство и работодатели – все еще не пришли к единому мнению по уровню минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы.
Пока не пришли, и переговоры зашли по большому счету в тупик. Главный ответ – денег нет.
Давайте расскажем, сколько сейчас получают, допустим, работники образования, культуры. Я знаю, что они вообще обделенные в этом
Сами
смысле.
Сами относитесь к этой сфере.
Я просто знаю, сколько получают наши библиотекари, сколько получают наши артисты даже в театрах. Это вообще нищета полная. Давайте вот об этом поговорим. Не стыдно ли нашим властям, когда переговоры заходят в тупик, когда люди наши, челябинские, южноуральские, работая, получают такую нищенскую зарплату?
С этой точки зрения у власти всегда один вопрос возникает в этих переговорах. Где взять деньги? Войдите в наше положение. Все, конечно, все это понимают. Экономические трудности. И 15-й год был тяжелый, и предстоящий с учетом всех ситуаций. Все люди смотрят телевизор, все это знают и понимают. Да, и как экономика у нас в сложном положении. То есть где брать деньги? Здесь ответа однозначного нет, но тем не менее власть для того и существует, чтобы находить на этот вопрос и где взять деньги. А работник, выполняя свои обязанности, все-таки мог рассчитывать на какое-то более-менее достойное существование. В культуре, например, если посмотреть статистические данные, средняя заработная плата за 2014 год была 16 914.
Это средняя?
Да, это средняя. Все знают, что такое средняя величина. Кто-то съел там два яблока, кто-то его не видел, не пробовал на вкус. Тем не менее, в среднем у всех что-то было во рту. Также и здесь. Но все равно это какой-то хотя бы показатель. То за 9 месяцев, год еще не закончился, поэтому нету полной информации, зарплата выросла всего на 3%. На 3. А какой уровень инфляции? Посчитайте реальные доходы у работника. Они на каком уровне остались?
Вы лучше скажите, сколько получает у нас библиотекарь, например.
Они разные. У нас же есть и муниципальный, есть бюджетный, есть городской. То есть здесь, вы видите, как ситуация...
Там далеко не 16 тысяч.
Там далеко не 16, и потом все зависит, опять-таки, муниципальное, областное учреждение. Карманы разные, и людям это не объяснишь, что бюджет разный, разный карман.
Правильно. А книжки-то выдают одни.
А выдают одни, приходят люди одни, магазины одни, а считают средним. Причем еще нужно не забывать, что средняя зарплата, она складывается не на штатную единицу, то есть на норму рабочего времени, которую работник должен делать, а просто на человека. А не секрет, когда низкая зарплата, этот работник работает и на полторы, и на две. Средний коэффициент у нас совместительства, что и в образовании очень высокий, и в здравоохранении, в культуре. На две ставки люди работают. То есть идет жесткая интенсификация. То есть если норма 8 часов, то здесь это можно сказать, что человек 16 часов работает и получает вот за 16-часовой рабочий день вот эту заработную плату.
Я помню, в советские времена в газете «Правда» очень живописно писали, как капиталисты эксплуатируют бедных рабочих там на Западе, как они работают по 16-18 часов. Вот сейчас мы то же самое
кушаем. То же самое получаем, и власть, как один высокого уровня там чиновник, мне ответил, надо зарабатывать.
Да?
Как зарабатывать? Так же тоже нельзя.
Можно зарабатывать миллионы и говорить, да, я зарабатываю. А можно, извините, с голоду, чтобы не сдохнуть, работать по 16 часов. Это тоже зарабатывать.
Это вынужденная такая, конечно, мера. И говорят, что хороший заработок. То есть, если бы этот расчет велся на штатную единицу, то показатель для них бы очень был низкий.
Юрий Владимирович, как у нас в образовании обстоят дела с зарплатой?
По-разному. Дела обстоят по-разному. Мы последние 3 года, основной рабочий костяк, педагогические работники, в общем-то, были в позитиве. Зарплата увеличилась значительно.
Но обещали среднюю по экономике.
Да, она есть. Сегодня она есть, но сегодня понятно, что никто не даст нам в таком позитиве пребывать, развиваться поступательно. Возникли проблемы. И что будет в 2016 году, что касается педагогических работников, мы, конечно, рассчитываем, что зарплата, по крайней мере, не будет уменьшаться. Но вот о том, о чем говорила Татьяна Васильевна, увеличение заработной платы основных работников сегодня тоже идет в большой степени за счет интенсификации. Оптимизируют штаты, сокращают. Оптимизируют образовательные организации, соединяют, тоже сокращение идет. И когда говорят, что все предметы ведутся, и, в общем-то, вакансий нет, мы это внутри системы прекрасно знаем, что это либо за счет часто большой нагрузки, которую берут на себя педагоги, а там в сельских школах, в маленьких, где предметнику нет большой нагрузки, там даже есть сегодня ситуация, когда три предмета в одни руки. То есть вот помните, когда Филиппок когда учился?
Да,
вот,
мы пришли к этому, в одни руки.
Вот это есть, это нас очень настораживает. И больше всего на сегодня меня спрашивают, какое настроение среди образования. Я говорю так, у нас сегодня все среднее. Зарплата средняя, это среднее.
А это выгодно.
И настроение среднее пока положительное. Пока положительное. Но больше всего не только вот работников младшего обслуживающего персонала волнует, но и всю педагогическую общественность – это заработная плата этих категорий. Сегодня очень активно и очень жестко себя ведут надзорные органы. Наверное, это правильно. Мы за то, чтобы дети наши были здоровы, чтобы жизнеобеспечение было в полной мере, здоровье сбережения и работников, и детей. Но чтобы это все поддерживать, чтобы это все состоялось, это работа в основном младшего обслуживающего персонала. И сегодня они у нас получают 6100, это минимальная заработная плата. И таких у нас в нашей отрасли 30 тысяч. И вот когда сегодня правительство Российской Федерации ориентирует на адресную помощь, то мы говорим, куда еще более адресная? Вот она адресная. И вчера у меня буквально был директор из одного из сельских районов, говорит, Юрий Ильич, очень много матерей-одиночек среди младшего обслуживающего персонала, очень много. Мы, говорит, собираем одежду, мы их подкармливаем, извините за такое слово, мы им подарки детям даем. Слава богу, на селе это еще сохраняется, это вот благодаря еще чисто русскому духу, такому российскому, это все сохраняется, это же не дело в 21 веке, когда вот такие вещи происходят, и за квартиру платить надо, и за это, что рассказать?
Уже слово 600, это говорит само за себя, как на это можно прожить, вот. Тем более еще и ребенка вырастить.
И поэтому, когда мы говорим о заработной плате педагогических работников, то пока живем на определенном позитиве. Посмотрим, как дальше будет. А вот с этой категории такие острейшие проблемы. И очень важный момент. В конце концов, дворники меняются, технички, а вот нянечки, помощники воспитателей, которые, по большому счету, делают одну и ту же работу.
Конечно.
С воспитателем. Сегодня воспитатель получает в среднем там 22 тысячи, а помощники воспитателей. И все вопросы при наших встречах и в территориях, на семинарах идут вокруг этого. Вот что касается заработной платы.
Ну, я согласна. Дворника можно нанять абы какого-нибудь, хотя хотелось бы тоже хорошего человека, ответственного. Но помощника воспитателя, нянечку в детский сад, абы какую-нибудь не наймешь. Пьющую, бомжиху там бывшую, какую-то больную женщину не наймешь. Там нужна чистенькая, хорошенькая, лучше с педагогическим образованием, добрая, ласковая. И за те же 600.
Психологические какие-то требования, ну, законы определенные требования тоже
предъявляют
к этим
вот сотрудникам. Вот попробуй, найди. Вот скоро мы придем к тому, что в наших детских садах некому будет работать.
Тем более не только само учреждение, а родители ведь предъявляют тоже это
требование.
Конечно,
и правильно делают, что предъявляют. Они детей оставляют,
свою кровиночку. И также в эти вот учреждения культуры, приходя, отдавая ребенка на дополнительное образование, родители рассчитывают, что там будут работать профессионалы, а не абы кто. То есть требования это все равно высокие достаточно предъявляет и само население, и законодательство в том числе. То, что прозвучало, что когда приходят государственные органы, проверяют с учетом того, что вот у нас учреждение культуры, это музыкальные школы, ну и даже высшее образование. То есть все равно требования высокие, и любой государственный чиновник, он не смотрит на то, а были деньги в бюджете или нет. И руководитель тоже стоит перед выбором, выполнить он это обязан. То есть пожарные приходят, требования очень жесткие. Вплоть до того, что ширина проема, высота лестницы, это вот на сантиметр меньше, ты обязан исправить. Это опять очередные какие-то вложения. Денег на ремонт и на все это недостаточно финансируется.
Но эти параметры каждый год меняются.
И меняются, да. То есть, но руководитель-то обязан их исполнять. Значит, он куда лезет? Внебюджетные деньги.
Конечно.
А внебюджетные – то, что заработано, и руководитель мог бы направить, например, на развитие этого же учреждения, на ту же заработную плату, на повышение работникам, которые дополнительно работали. А он вынужден тратить на то, что обязано финансировать было государство. То есть, ну вот с моей точки зрения, я говорю, залазит в карман этого же работника. То есть это его дополнительный труд, его средства, но идут не на его развитие, а просто на выполнение государственных обязательств.
Тут еще один момент очень важный. Сегодня руководители образовательных организаций вот у нас как бы по лезвию ходят в этой ситуации. Если раньше он был так называемый тарифный фонд, и оттуда руководитель мог добавлять к зарплате младшего обслуживающего персонала. Сегодня он должен выполнить индикативы по указу президента. То есть все деньги сосредоточены в педагогическом составе. И он не может ни копейки передать на младшего. Это только большие, огромные школы, там, может быть, какие-то есть возможности. Вот это тоже ножницы. А стимулирующие уменьшаются, и поэтому, естественно, мы вынуждены это делать. Спасибо, конечно, что президент эти указы издал. Это очень здорово. Но вот эти категории у нас остаются. Я еще раз хочу подчеркнуть, это порядка 30 тысяч. Но их больше в определенной степени, потому что вот мы берем только 6100, кто получает. Кто-то получает 8-10 тысяч, но они получают их за счет того, что их, опять же, нагружают вот по самую макушку, как в народе говорят.
Ну, ну да, если считать в пересчете на одну ставку, то на эту мы выйдем значительно большее количество людей имеет низкую оплату.
Но отсюда и качество. Президент, когда указы подписывал, он же в первую задачу ставил, что это для того, чтобы повысить качество услуг. Работы, услуг. Да.
Хотели как вышло как всегда.
Да, покатилась с горки ситуация.
А как бы показатели это выполняет, но не за счет улучшения этих качеств, а как раз вот чисто цифры. Выполнили зарплату, да, сделали среднюю. А как ее сделали, в это уже никто не углубляется.
Вот сейчас принимают как раз бюджеты на будущий год. Госдума уже, по-моему, приняла, и наши областные обсуждают тут уже на последних этапах.
Вот Госдума приняла на 4%. Эти 4% получается 6204 рубля.
То есть на 104 рубля.
Нет. 204. Правды ради, я хочу сказать, что в прошлый раз, вот в этом году, вернее, была средняя российская 5965, и из бюджета области правительство и губернатор тогда добавили. Но российская это считается от той, от 5900, не от нашей областной сегодняшней с дотацией самой области, а именно оттуда. И получится 6204, то есть практически...
Повышения нет.
Да, мы-то сейчас ставим вопрос, чтобы из областного бюджета была добавка на минимальную...
Чтобы было реальное, да, по сравнению с нашими показателями, которые мы уже достигли. У нас уже было 6100, тут нельзя останавливаться на это, надо немножко хотя бы чуть-чуть опережающе.
И вот вы спросили...
В том бюджете, который сейчас 700. Обсуждается, что заложено, какая зарплата?
Заложено российское повышение.
Российское.
Но остановились мы пока на цифре 7100. Откуда эта цифра? Эта цифра...
То есть 7100 вы просите?
Ну, мы вообще требуем большего повышения.
Хотели бы, да.
А 7100 откуда мы взяли? Надо как-то обосновать вроде бы эту ситуацию. Мы взяли, что за год инфляция была 15%.
В среднем, да. 15% это даже официальная статистика, да, официальная... хотя она реально
вот хотя
больше.
Бы для начала на 15%, как бы такое экономическое обоснование.
Ну, справедливо.
Хотя бы вот на это. Мы понимаем сегодня ситуацию и педагоги, и культуры. Работники бюджетной сферы всегда понимали ситуацию, но всегда очень позитивно реагировали на какое-то телодвижение власти на позитив. И когда говорят, что где мы возьмем деньги, покажите. В бюджете, извините, во-первых, это должны экономисты решать, и финансисты. У меня один аргумент. Официально объявляют, что 50% серых зарплат. Серых. То есть если копануть крепко вот эти вещи, то можно не только на минимальную заработную плату решить вопрос.
Да, за я счет понимаю, увеличения да, налогов поступления.
Сегодня много и губернаторы, и команды ищут варианты инвестиций. Но это не сразу развитие экономики пойдет вверх. Но вот эти вещи, они могут и абсолютно должны дать вот такой приток. Проще всего сегодня урезать. Извините, я знаю 90-е, я был представителем областного стачком, мы тогда...
Я помню, педагоги жили в палатах, нищенствовали.
И, извините, тогда так не оптимизировали ситуацию. А тут только началось, и дай бог, не пойдет, так сказать, вниз, а будет все-таки постепенно вверх идти ситуация экономическая. Поэтому сегодня мы считаем, что это не тот путь.
В области вот прошли общественные слушания по проекту бюджета на 2016 год. Я пыталась там донести вот эти вот проблемы как раз работников культуры, озвучить, что так нельзя, что при любом, даже тяжелой ситуации, все равно надо поддерживать людей и ну, хотя бы какое-то минимальное закладывать на это вот повышение. И вот президент Путин огласил очередное послание Федеральному собранию, где он как раз обозначил вот эти все ключевые векторы внешней, в том числе внутренней, социальной политики на ближайшую перспективу. Кстати, вот одним из векторов озвучена была декриминализация уголовного законодательства. Я не против этого, да, то есть человек оступился, где-то там попал. А не лучше ли потратить эти деньги на образование, на культуру?
Ну, об образовании он тоже говорил.
Да.
Образование, а про культуру-то вот не прозвучало особо. Я говорю, так вот, в любом случае, если в обществе вот с учетом экономической ситуации растет безработица, растет преступность, наркомания, она тоже откуда берется? У нас, я говорю, замечательные проекты есть, например, в филармонии «В ожидании чуда», когда не родившийся еще ребенок, мамочка приходит и слушает красивую музыку.
Уже формируется. Надо народ.
Так вот я говорю, так
тогда чего не потребуется.
Кто посчитал это затраты, рубль вот на это развитие, когда ребенок занят свободное время, и он слушает музыку, он там танцует, рисует. Да не пойдет он в преступное сообщество. Не пойдет.
Вот сегодня мы жалеем этот рубль вложить в культуру, в образование, лишний рубль. А завтра будем вкладывать в чудо.
А вот декриминализацию мы вкладываем, потому что теперь вот этой системе надо будет превентивные какие-то меры. Туда деньги будут выделены.
Вот Путин еще сказал о том, что 50 миллиардов рублей просит правительство выделить на строительство новых школ. Я еще помню, как эти школы закрывали в тех же селах. Оптимизировали тоже. Вот сейчас мы будем новые школы строить. И вообще 50 миллиардов на Россию – это много, мало?
Очень хороший шаг, замечательный шаг. Тем более акцент сделан на сельские школы.
Там и закрывали
много,
в основном,
много,
да?
Было закрыто. В городах в основном оптимизировали, объединяли, но, по крайней мере, здания сохраняли. А в сельских, конечно, закрывались. Но школу-то можно, конечно, построить. Тут надо очень мудро все делать. Школу можно построить. А перспективы-то самого поселка, если там нет перспектив, если там нет работы, кто будет вообще посещать эту школу? У нас сегодня есть школы сельские, где только наполовину они заняты, понимаете? А вторую половину никто не занимает, потому что там надо платить.
Может, вот пашни-то отберут у этих уродов, которые их нахватали в свое время. Может, и село воспрянет?
Дай бог.
Земля будет, может, и работа будет, а? Потянет одно другое.
Всегда было позитивно, еще раз хочу подчеркнуть в этих вещах, и всегда поддерживала.
Но вот учительство-то надо сохранить, чтобы было кому работать в этих
школах. Совершенно верно. Но вот по 50 миллиардам. Мы двумя руками за то, чтобы сегодня стали строить новые школы. Школы там с несколькими бассейнами, школы со спортзалами и так далее. Только двумя руками за. Но, как часто у нас бывает на Руси, мы в одну сторону развернемся, большую часть денег будем тратить на это, а у нас очень много школ ветхоаварийных. У нас много школ, которые требуют сегодня капитального ремонта. Вот, например, область предусматривает только 19 миллионов. Да, кто-то из жителей, который этого не касается, этого, скажет, о, 19 миллионов.
Это 7 крыш починить.
Что такое, да, 19 миллионов сегодня. 300 миллионов выделено на новостройки. На садике тоже важнейшая тема. Мы тоже за то, чтобы решать эту проблему. Вот чтобы мы не ударились в одну сторону, а там жизнь и здоровье ребят было бы, так сказать, под какой-то гильотиной все время. Это тоже наша позиция. Проблем много, и большинство проблем, абсолютное большинство связано с финансами. Но мы считаем, что сегодня вопрос минимальной заработной платы надо решать.
Давайте посмотрим, как Челябинская область выглядит в масштабах России. Вы же как-то изучали какой-то аналогичный опыт в соседних регионах и Уфу, и в России. Как мы выглядим? Как-то мы всегда себя уважаем, что мы опорный край державы. А вот насчет средней заработной платы, учительства, работников культуры, может быть, даже вообще бюджетников. Ведь вы же, Юрий Владимирович, у нас председатель Ассоциации профсоюзов работников бюджетной сферы. То есть вы можете говорить не только за педагогов, за работников детских
садов. Мы одна
садов.
Команда, в общем-то.
Да, за всех бюджетников можете говорить.
Одного момента хочу коснуться, потом Татьяна Васильевна добавит наверняка. О большом разрыве между минимальной заработной платой работников производственной сферы сегодня уже выходят на более 9 тысяч. И 600 бюджетный. Что наш младший обслуживающий персонал меньше ест, меньше ему надо на одежду.
Дети
абсолютно
у него
непонятно.
Такие, да.
Вот в этом плане я могу сказать, в Свердловской области они практически равны, там копейки разные.
Свердловский
равны.
Всегда шел впереди.
Нет, вот у них,
сколько
кстати...
Сколько бы мы не догоняли
них,
его.
Ниже нашей по производственникам пока. 8 там с чем-то.
Но
равны,
они не
да. Бюджетников нет, они
равны. А вот по Уральскому региону, по бюджетникам именно Челябинская область на последнем месте по минимальной заработной плате.
Даже после Курганской?
Даже после Курганской.
Да, это очень обидно, конечно. Мы редко сравниваем. Недооценено. Неблагодарное занятие.
Бюджетная сфера недооценена, конечно, властью.
Может быть, потому что бюджетная сфера молчит?
Крайние меры, они тоже не всегда продуктивны. Они вот разовые, но все-таки вот надо как-то находить компромиссы, согласованные эти решения, когда люди понимают. И они зачастую, потому что не выходят, они заняты просто делом. Они работают, им некогда.
Ну и, может быть, скажет кто-то, опять завспоминал. А я могу сказать, ведь в 90-е мы находили общий язык, мы решали вопросы в переговорном процессе. Ведь все крайние вещи, они тупиковые по своей сути. И надо договариваться. Ведь в 1917 году, когда американцы узнали, что у нас произошла революция, о которой так долго мечтали, они сразу стали создавать активные профсоюзы. Потому что они поняли, что лучше иметь переговорный процесс с организованными людьми, чем-то
с конструктивным.
И у нас есть диалог с властью, у нас есть. И по многим позициям мы находим общий язык и с законодательным собранием, и с правительством, и с губернатором. Но вот есть вот эти моменты, которые мы просто не можем упустить.
По ключевому вопросу я хочу напомнить нашим слушателям, что до сих пор вот эта трехсторонняя комиссия так называемого социального партнерства, профсоюзы, правительство и работодатели, не пришли к единому мнению по уровню минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы. Не пришли. То есть у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп жидкий. Потому что на 6-100 жить нельзя. Сегодня у нас в студии были Юрий Владимирович Конников, председатель областной организации профсоюза работников образования и науки Челябинской области, и Татьяна Васильевна Малиновская, председатель Челябинской областной организации Российского профсоюза работников культуры. Спасибо вам большое.